новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», мы с вами самые последние новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте на движение в городе посмотрим, что нам сейчас показывает Яндекс. А Яндекс нам показывает всего лишь двухбальные пробки в Москве. На МКАДе обращает на себя внимание участок между съездом вот от Верхних Полей. Это пробка по внутренней стороне, тянется она к Каширскому шоссе. И внутренняя сторона также стоит между Каширкой и Варшавкой. И еще внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо, район Большой Тульской улицы. Здесь дорожные работы в остальном нормально. Небольшое затруднение по внешней стороне Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо едет хорошо, и радиальные магистрали тоже.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дмитрий Медведев заявил об антироссийском характере торговой сделки США и Европейского Союза. Макрон заявил о готовности усилить давление на Россию. Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем Аэрофлота. Сегодня была буквально парализована работа национального перевозчика. Минцифра планирует запуск эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта в госуправление. В «Умных парнях» кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ Станислав Бышев.
Поток. Успеем сказать главное.
Торговая сделка между США и Европейским Союзом выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев. Такого мнения придерживается зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он указал на явно антироссийский характер соглашения из-за запрета на поставки топлива из России. Надо признать, что несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном Трамп весьма последователен, жестко продавливает экономические интересы своей страны. Медведев перечислил три фактора сделки, которые, по его мнению, говорят о том, что Трамп размазал Европу, это цитата. Во-первых, соглашение обнуляет пошлины для американских товаров, а значит, лишает европейский рынок защиты. Кроме того, сделка создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах Евросоюза на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве третьего фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в Соединенные Штаты Америки. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешней политических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор Николай Маратович. Здравствуйте.
Добрый день.
А что эта сделка все-таки из себя представляет и почему, с вашей точки зрения, она, по мнению Дмитрия Анатольевича Медведева, носит именно антироссийский характер?
Дмитрий Анатольевич сказал, точнее, написал очень много, и помимо формулы антироссийский характер, там есть еще другие крайне важные для нас моменты. Ну, прежде всего, давайте отметим, что любая сделка США и Европы в конечном счете носит антироссийский характер. Но постараемся задать вопрос, кто является сейчас наиболее серьезным нашим противником? Соединенные Штаты Америки или Европа? Отвечая на этот вопрос, я все-таки считаю, что наш основной противник – Европа. Европа, обладая качественно меньшими силами, о чем, кстати, пишет Дмитрий Анатольевич, обладает качественно большей агрессивностью. Ну, что тут сказать, если Финляндия и Эстония всерьез разрабатывают планы нападения на Санкт-Петербург. Но это ведь не от ума. Соединенные Штаты Америки при всех нюансах, они видят мир целиком. У них есть Ближний, Средний Восток, Азия, Африка, Юго-Восточная Азия, Великий Китай, как проблема, которую не решить. И они, в общем, это понимают. И в том числе, да, есть Россия с российско-украинским конфликтом. Уверяю вас, ранг этого конфликта может быть повыше, чем индо-пакистанский, но пониже конфликта между Ираном и Израилем или между Израилем и арабами. Поэтому здесь, конечно, нам на руку любое ослабление Европы. Uh-huh. И вот сделка, которая заключена, ну, вопрос, будет ли она реализована, но это уже действительно второй вопрос. Сделка, которая заключена, это, безусловно, ослабление Европы.
Так. Но мы же прекрасно понимаем, что Трамп это, понятно, делает в собственных интересах, но в данном случае Дмитрий Анатольевич обращает внимание, что антироссийский характер, потому что европейцам там запрещено покупать энергоносители у Российской Федерации. Но они, во-первых, и сами давно уже не стремились покупать, и даже сами себя отрубили от этого источника. Но по факту это действительно про как бы замкнутость рынка на американцах.
Безусловно, это работа по закреплению европейского рынка за американцами, а не наоборот. Это и через оружие, и через энергоносители. Но, в принципе, это работает на ослабление Европы. Одно и то же евро не потратить одновременно на покупку американского вооружения и, скажем, на рытье окопов или установку мин на российской границе или белорусской. Угу. Или одно, или другое. Поэтому чем больше Европу втянут в какие-то безумства, ну что ж, тем лучше для нас.
То есть вы думаете, что как раз, в общем, обескровливание экономической Европы дает гарантию того, что европейцы не будут как бы формировать себе вот этот воинствующий дух против России?
Нет, конечно, гарантию никто не даст. Та же, например, Литва, она готова воевать сегодня одновременно с Минском, Москвой и Пекином. Uh-huh. И активно об этом заявляет. Беда в том, что в Пекине ее никак не могут найти на карте. То есть, ну, воевать готовы, ладно, так найдите себя на карте и покажите, где вы. Ну, Минск, конечно, знает, да, мы тоже, uh-huh, в общем-то, знаем. Поэтому агрессивность Европы, она имеет не только рациональную экономическую базу, но, безусловно, базируется на неком геополитическом безумстве.
Как, с вашей точки зрения, все-таки вот эта сделка, которая так преподносится именно как сделка, она проявляет стилистику правления Трампа, и что это значит для нас?
Да, это, конечно, классический стиль Трампа, бизнес, то есть продать минимальное количество своего товара за максимальную цену, угу, поставить противника в невыгодное экономическое положение. Все это у него получилось.
У него это получилось, и, в общем, здесь никаких проблем. То есть в данном случае ждать какого-то реванша от Брюсселя или еще чего-то не приходится. Да. То есть Брюссель полностью подчинен. Такой,
Брюссель хочет пересидеть.
Поэтому соглашается.
Дождаться промежуточных выборов или проигрыша Трампа на президентских, и они готовы пообещать все, что угодно, вплоть до Парижа и Берлина, лишь бы вот пересидеть текущую крайне сложную для них ситуацию. А вот что они будут делать дальше, посмотрим. Но те подсчеты, которые стали предметом обсуждения в прессе, они говорят о том, что, ну, скажем так, Европа не в состоянии все это сделать. Она не способна платить пошлины, одновременно покупать оружие, одновременно готовиться воевать с нами, при этом ссориться с Китаем. Ну, так не бывает.
Почему у нас в публичном дискурсе, еще вот даже вот анализируя текст Дмитрия Анатольевича Медведева, постоянно присутствует, соответственно, там, что обычным европейцам придется тяжко, там, обычным американцам тоже придется тяжко. Мы как будто бы постоянно оперируем, что вот они наконец-то поймут, что им становится тяжко, и что? И ждем, что там будет какая-то революция народная? Или что?
Революция вряд ли, но европейцам действительно становится тяжело, это факт. И ну, как международник, я, в общем, очень давно начал выезжать за рубеж. Ну, строго говоря, советский загранпаспорт у меня появился намного раньше советского внутреннего. Я могу сказать, долгое время, где-то до конца даже 90-х, Европа богатела, богатела и богатела. А сейчас идет движение назад, в обратную сторону.
Надолго?
Я думаю, что очень надолго, возможно, даже уже и необратимо.
Понятно. Спасибо большое, Николай Маратович. Вас благодарю. Николай Межевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук. Что еще здесь сказал Дмитрий Анатольевич Медведев по итогам как раз вот этой сделки? Я напомню, что значит, Трамп и фон дер Ляйен согласовали документ менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу обещанных американским президентом в апреле 30% тарифов для европейских товаров. В ответ на это в Брюсселе подготовили встречные ограничения, которые должны были затронуть минимум треть поставок. Ну и, соответственно, что? Германия, лидер по экспорту автомобилей, на которые в рамках соглашения с США будет применяться тариф 15%. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%. В целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11%. Так вот, Дмитрий Анатольевич сказал, что сделка, читаю по его телеграм-каналу, сделка носит явно антироссийский характер, запрещая покупать нашу нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, что для сбрендившей старухи Европы часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам, им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран Евросоюза всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело. Конец цитаты.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 июля провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Макрон в очередной раз заявил о готовности Франции усилить давление на Россию. По мнению французского президента, Россия должна, наконец, согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам, ведущим к прочному и долгосрочному миру при участии Европы. Я подтвердила поддержку со стороны Франции. Мы продолжаем усиливать нашу помощь Украине, увеличивать давление на Россию, написал Макрон в социальных сетях. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований «Меморан». Павел Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, если опираться на слова Макрона, можно ли утверждать, что Европа и Россия надолго вступили в эпоху противостояния, и вот это давление никак не будет снижаться, даже если внешняя конъюнктура каким-то образом будет меняться?
Ну, заявление Макрона трактовать достаточно сложно, поскольку, как мы знаем, именно он любит козырять понятием стратегической неопределенности, которые призваны вводить всех в заблуждение для того, чтобы Франция могла играть на этом. Но, тем не менее, мне кажется, магистральная его мысль действительно такова, что, во-первых, возврата к тому международному порядку, который существовал до 22 года, уже не будет. И он, скорее всего, предлагает французам и союзникам Франции принять это. И второе, как мне кажется, Макрон всячески показывает, что он настроен на длительное, ну, назовем это так, военно-экономическое противоборство с Россией. Я не хотел бы оперировать понятием военного конфликта, да, позвольте, я закончу свою мысль.
Да, пожалуйста.
Но вот именно идея о том, что европейцам надо настраиваться на вот это вот военно-экономическое противоборство, это и комбинация и санкций, и различных политических мер давления и так далее, очевидно, на некоторое время останется константой вот ситуации в Европе, как минимум до урегулирования украинского кризиса.
Это его личный интерес, и тогда что он с этого получает? Или это просто как бы генеральная линия, и даже если после Макрона будет кто-то другой, эта генеральная линия сохранится?
Я не думаю, что это личный интерес президента Франции, особенно с учетом того, что он через 2 года уже уходит с поста президента. Я думаю, что это то видение, которое есть у французских политических кругов, по крайней мере, вот у нынешнего поколения французских политиков, относительно ситуации в Европе, относительно развала системы европейской безопасности и относительно каких-то возможностей взаимодействия США и России. При этом не исключено, что в случае изменения позиции Соединенных Штатов в плане, например, достижения каких-то договоренностей, позиция европейцев также в связи с этим может быть скорректирована.
А есть такая точка зрения некоторых ваших коллег, что есть, соответственно, вот взаимоотношения, формула взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки при Трампе. И если здесь наметится как будто бы хотя бы намек на какое-то сближение, европейцы все равно останутся как раз вот при своем, потому что есть некая идея такого мессианства, есть идея нагнетания, и как бы в этом отношении есть некий раскол Запада.
Ну, такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование. Видите ли, в чем дело? Приход Трампа, точнее, переизбрание Трампа, хотя и первое избрание Трампа, оно, конечно, стало серьезным вызовом для европейцев, поскольку вопрос такой вот этой западной солидарности, трансатлантической, по крайней мере, в том понимании, в котором его понимают европейцы, а именно то, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками при, значит, выборе своей внешней политики, он оказался поставлен под сомнение. Как, собственно говоря, вот показали последние события, да, я про, например, заключение вот этой торговой сделки, о которой вчера объявил Трамп, в общем, показывает, что интересы европейцев Трампа интересуют постольку, поскольку они не противоречат интересам США. Соответственно, европейцы в данном случае сталкиваются с несколькими задачами. У них первая задача заключается в том, чтобы каким-то образом объяснить своему населению, что выбранная в 2014-2022 годах линия поведения в отношении России, а именно тесная увязка интересов европейской безопасности с интересами Украины, с интересами Киева, она должна сохраниться и несмотря на то, каким будет поведение Соединенных Штатов. Это первая у них задача. Задача вторая заключается в том, чтобы каким-то образом все-таки сохранить вовлечение США в Европу тем, чтобы иметь гарантии безопасности и продолжение военных поставок на Украину. А третья задача заключается в том, чтобы обеспечить место Европы в потенциальных переговорах украинского регулирования и какой-то новой системы безопасности Европы, когда та будет рождаться уже после завершения конфликта. Все эти задачи очень сложные, некоторые из них противоречат друг другу, и поэтому, собственно говоря, европейцам сейчас остается продолжать тот курс, который вот они взяли несколько лет назад, при этом ожидая, что либо, что называется, Москва пойдет на какие-то уступки, либо они смогут опереться на Вашингтон вот, в новой политике, либо ситуация каким-то образом изменится так, что им, что называется, не придется серьезно сокращать свои социальные расходы для того, чтобы наращивать военное производство. Они, конечно, потихоньку идут к этому, перезапускаются различные военные программы, там, попытка, значит, закупиться вооружением происходит, это мы видим. Но все-таки кардинальных каких-то шагов европейцы пока не делают. Все-таки рассчитывая, что эта ситуация каким-то образом рассосется, так сказать, без них. Но вот что будет, если она не рассосется и будет дальше, и особенно если Соединенные Штаты не будут солидаризироваться с европейцами, вот это очень такой интересный вопрос, на который у них как такового ответа нет. Поэтому здесь, конечно, такая вот коллективная рефлексия всех проблем, она продолжается, и вот Макрон в данном случае предлагает те решения, которые видятся ему, наверное, оптимальными.
Павел Петрович, но правильно ли я понимаю, что мы сейчас на примере там, того же самого Макрона видим некое служение политическому культу, потому что то, как вы это описали, ну, это похоже на игру вслепую?
Ну, здесь, смотри, что подразумевать под понятием политического культа.
Я к тому веду, что нагнетание вокруг России, потому что, ну, как бы рационального аспекта здесь никакого не просматривается. Россия изначально говорила, нам нужно договариваться о новой архитектуре безопасности. В ответ на это была тишина, а потом, как бы, всеобщее исключение России откуда бы то ни было.
Ну, совершенно верно. Видите ли, Россия, как мы помним, на протяжении 90-х-2000-х годов, начиная там с 97-го года, да, это у нас заключение акта Россия-НАТО, потом можно вспомнить там Совет Россия-НАТО 22-го года, потом инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева по, значит, договору о европейской безопасности дел, вот эти шаги по действительно взаимоучету интересов друг друга с целью, скажем так, какого-то разграничения и дальше уже какого-то взаимного такого стабильного сосуществования. Поскольку этого не получилось сделать, европейцы, вот как я сказал, в 22-м году они совершили довольно важный шаг, они связали, собственно говоря, интересы безопасности именно Европы с интересами безопасности Украины, назовем это так. А при этом, скажем так, насколько это решение было продуманным, оно такое, в общем, вопрос сложный. Европейцы, если спросить в этот вопрос, они, естественно, будут говорить про европейские ценности. Они скажут о том, что вот как же есть там 10 принципов, зафиксированных в Хельсинской, значит, харте 75-го года, там, и так далее, и так далее. Так. То есть вот этот ценностный подход, он, безусловно, доминировал и остается доминирующим, по крайней мере, вот как я его вижу сейчас. И, наверное, если подходить с точки зрения, грубо говоря, такого реалистического прагматизма, то здесь могут возникать вопросы о том, насколько этот подход, в общем, оптимален. Но европейцы вот этот путь выбрали, они по нему идут, и они, в общем, считают, что эти интересы, они объясняются именно вот в ценностной парадигме, и, следовательно, они не могут быть отброшены, и, соответственно, вот этот подход, бизнес как обычно, он в текущей ситуации не имеет права на существование, поскольку здесь вот действительно сочетаются и ценностные вопросы, и вопросы, связанные с опасениями, что в случае регулирования украинского кризиса, скажем так, без учета интересов европейцев, в общем, встает совершенно непонятно, кто будет дальше обеспечивать безопасность европейцев, особенно если на американцев положиться им не получится.
Понятно. Спасибо большое, Павел Петрович, и вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликта отдела европейских политических исследований и ММО РАН. Здесь есть интересная, кстати, новость. Они взаимосвязаны, вот предыдущая наша с вами тема и нынешняя, потому что Axios сейчас пишет, что сделка Европейского Союза с Трампом поможет Европе отказаться от российских энергоносителей. Новое торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами включает обязательство Европы закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Их распределят на 3 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это поможет блоку быстрее отказаться от российского газа. И теперь, внимание, цитата. «Мы по-прежнему получаем слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход в Европейский Союз», заявила фон дер Ляйен. То есть прям классический перевертыш. Европейцы нуждаются в российском газе, европейцы нуждаются в сотрудничестве с Россией, по крайней мере, по энергетическим как раз вопросом, но то, что европейцы сейчас покупают, потому что они не могут сейчас от этого отказаться, иначе добьется вся промышленность, которая и так уже находится в очень таком сложном положении, возникает перевертыш, что есть некий черный ход в Европейский Союз, через который европейцы сами покупают это топливо. А выглядит так, что как будто бы Российская Федерация туда его просто заталкивает и заставляет его брать. Ну, теперь, с точки зрения фон дер Ляйен, ситуация, видимо, будет лучше, потому что топливо уже будет целиком полностью американское. Европейцы взяли на себя это обязательство. Ну, а Макрон заявляет о готовности усилить давление на Россию. Вот пока расклад выглядит таким образом. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом продолжим. Я вижу ваши вопросы по поводу того, что происходит вокруг Аэрофлота и что происходит после вот этой вот хакерской атаки. Все расскажем после новостей.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сегодня утром появились публикации, что хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем Аэрофлота. Хакерская группировка И так называемые киберпартизаны, так они себя называют сами, говорят, что провели продолжительную и масштабную операцию, в результате которой полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура Аэрофлота. Писали хакеры, что якобы уничтожили около 7 тысяч серверов физических и виртуальных, что сидели они в системе порядка года, пытаясь добраться вот прям до самого ядра этой системы. Заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также скопировали данные с серверов прослушки и из систем наблюдения и контроля за персоналом. Объем полученной информации хакеры оценили в 12 терабайт баз данных. Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены. Восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов, пишут эти хакеры. А есть официальные заявления. Во-первых, были сейчас уже заявления, что команда специалистов Аэрофлота в настоящее время работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов. Это Минтранс. Минтранс, Росавиация, Аэрофлот пересаживают пассажиров на рейсы России и Победы. Другие авиакомпании летают по расписанию, все аэропорта принимают и отправляют рейсы. В самом Аэрофлоте говорили, что произошел сбой. Вот такая формулировка была. Алексей Раевский с нами, гендиректор компании «Зикурион», специалист по кибербезопасности. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно действительно вот определить, что это был просто какой-то большой глобальный сбой по каким-то причинам, или же все-таки хакерская атака?
Ну, естественно, тут как бы стопроцентную уверенность даст только соответствующее расследование. Но сейчас вот по косвенным признакам, в частности по заявлениям хакерской группировки, можно предположить, что, скорее всего, это все-таки не случайный сбой. Ну и в ближайшее время в любом случае будет понятно, потому насколько быстро это все восстановят, потому что если это сбой, то, как правило, восстановление будет очень быстрым.
Но в данном случае, когда некая группа пишет в сети, что они хакеры, и они получили данные. Соответственно, есть какие-то объективные признаки того, что это мог быть действительно какой-то вот целенаправленный взлом, изъятие информации или что-то? Потому что мы понимаем, что когда происходят какие-то масштабные вещи, есть люди, выдающие себя за какие-то там, за каких-то хакеров, кибервзломщиков, которые пытаются себе приписать некие лавры успеха.
Да, конечно, такое тоже бывает, и бывают даже несколько группировок, как говорится, берут на себя ответственность. Угу. Вот, но надо смотреть, какие они доказательства предоставляют. Да. Если действительно они выгрузили персональные данные, какую-то информацию, там, не знаю, о бронированиях, о чем-то еще, если они их выгрузили куда-то в общий доступ, то это в ближайшее время, я думаю, соответствующие специалисты проверят и скажут, действительно это информация из Аэрофлота или это какая-то что-то совсем не имеющее к делу отношения.
Угу. Насколько в целом могут быть уязвимы инфраструктурные системы вот в разных отраслях?
Ну вот, к сожалению, как показывает практика, они уязвимы, хотя, конечно, ну, уровень их защищенности достаточно высокий при всем при этом. Тут я не могу сказать, что конкретно произошло, потому что, вообще говоря, ну вот конкретно про компанию Аэрофлот можно сказать, что у них был всегда очень такой профессиональный, скрупулезный подход к вопросам, связанным с безопасностью. Вот даже они могли предпочесть какой-то цифровой сервис более продвинутый не внедрять, потому что это может быть, может сопровождаться с повышенными рисками для безопасности. И вот почему такой инцидент произошел, конечно, всем интересно, и будем ждать каких-то официальных сообщений на эту тему.
А вы думаете, они появятся с учетом того, что действительно, если допустить объективно, что это был какой-то, была какая-то хакерская группа, которая действовала на протяжении года, в недрах главного вообще национального перевозчика, но мы понимаем, какие вопросы будут задаваться на тему там, кибербезопасности, внимания вот, ко всей инфраструктуре и так далее. Потому что понятно, что тут сейчас включится антикризис и правильно сделают, скорее всего. Но главное, как бы, в зависимости от того, какие будут сделаны выводы открыто, будет зависеть от того, насколько проблема, в принципе, признана серьезной, согласитесь.
Да, безусловно, но тут, конечно, какое-то, ну, может быть, не публичное, но, по крайней мере, ограничено публичное среди экспертов обсуждение этого очень важно, потому что здесь такая вещь, как обмен опытом, угу. И недопущение подобных инцидентов в будущем в других организациях.
А что делает систему, в принципе, более надежной? Это переход на национальный какой-то софт, это внедрение, там, установка российского железа, это отказ вообще от всего импортного, в этом ли суть или не в этом?
Я могу сказать, что все вышеперечисленное и еще много чего. Вот. Здесь, к сожалению, нету в безопасности нету, в принципе, серебряной пули. То есть нельзя сказать, что вот сделайте вот это, и будет все круто. Такого не бывает. И даже нельзя сказать, что вот сделайте вот это, вот это, вот это, и вот список там из 100 пунктов, и будет все круто. Угу. Надо все это сделать, и надо все это регулярно... То есть должны быть процессы, которые все это дело регулярно поддерживают, следят за изменениями, и сами себя как бы модифицируют в процессе. Потому что это всегда живая среда, должны быть, конечно, и российские средства, и какие-то технические решения, и организационные решения, и должно быть постоянное отслеживание изменений этой среды. И это вот, как знаете, с охраной границы. То есть можно сделать там забор поставить, можно сделать там, не знаю, видеонаблюдение, все что угодно, но все равно нужно постоянно отслеживать новые угрозы и систему защиты подстраивать под новые угрозы и под изменения как бы своей жизни тоже, потому что со стороны организации мы говорим тоже не о какой-то фиксированно застывшей, высеченной в камне системе, которая не меняется, а появляются новые цифровые сервисы, приложения, такое, сякое, сайт поменяли, что-то там, не знаю, перешли на новую систему бронирования. Это тоже все постоянно меняется и тоже должно постоянно подстраиваться.
Алексей Викторович, существуют ли какие-то отстроенные и общепринятые алгоритмы, как быстро вообще можно систему отстраивать и ее в рабочий режим возвращать или нет?
Ну, если вы говорите про восстановление после сбоев, то да, конечно, есть лучшие практики по катастрофоустойчивости, по восстановлению после сбоев. И, по идее, конечно, в такой крупной организации, как Аэрофлот, они должны все как бы применяться. Но иногда бывает, что у нас, знаете, как пока жареный петух не клюнет, как бы ничего не происходит. Но я надеюсь, что это не так, и в ближайшее время все восстановят и все заработает.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Викторович, вас благодарю. Алексей Раевский был с нами, гендиректор компании «Зикурион», специалист по кибербезопасности. Есть официальное сообщение Аэрофлота. В связи со сбоем в IT-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. За актуальной информацией о статусе рейса пассажиры могут следить на онлайн-табло сайтов информационных табло аэропортов вылета. Также информация о текущем статусе по ситуации публикуется в основном разделе сайта Аэрофлота и в официальных телеграм-каналах и социальных сетях авиакомпании. Пассажирам отмененных рейсов будут доступны возврат денежных средств или переоформление билетов после возобновления работы сервисов компании. В настоящее время команда специалистов работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов. Сообщение было размещено в 13.30. Что здесь еще есть из нового? Рейсы за 28 июля выполняются, но не в полном объеме суточного плана полетов. Так, на текущий момент, если рейс отменен, есть сценарии, как действовать. Например, можно получить возврат средств в канале приобретения билетов. Для билетов, купленных, например, в кассах Аэрофлота или на сайте после восстановления работы систем. Переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней. Опять же, после восстановления работы IT-систем. Если началось перемещение по маршруту с пересадкой и второй рейс отменен, будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами. Так, и, соответственно, будут, если пассажиры относятся к группе пассажиров, участники СВО, несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, требующие специального обслуживания, тоже будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами. Ну, а в случае более оперативного восстановления IT-систем, компания обещает ускорить все процессы переоформления и стабилизации выполнения программ полетов. Пока вот информация о том, что полностью восстановлена работа систем, пока такого сообщения еще не было.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минцифры планирует запуск эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта в госуправлении. Его участниками на добровольной основе могут стать федеральные и региональные органы исполнительной власти, а применять большие генеративные модели искусственный интеллект планируется для решения типовых задач, в том числе обработки документов, управления данными и ускорения кадровой работы, использовать для прогнозирования социально-экономических процессов чиновникам будет прямо запрещено. То есть ничего такого спрашивать у искусственного интеллекта не нужно. А то сейчас мода появилась обсуждать с искусственным интеллектом какие-то концепции устройства мира буквально. Минцифра в инициативном порядке разработала проект постановления правительства о проведении вот этого эксперимента. Григорий Добромялов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, насколько чиновный аппарат вообще готов к тому, чтобы был внедрен искусственный интеллект?
Знаете, мне очень понравилось в свое время на одном из форумов перед госслужащими попросили Татьяну Черниговскую рассказать про искусственный интеллект и про угрозы, вызванные искусственным интеллектом. И она свою лекцию начала с фразы: знаете, я не очень понимаю, почему мы боимся искусственного интеллекта, мы что, с естественным разобрались? Мы умеем им уже управлять, да? Нет, не умеем. Тогда чем искусственно-то боимся? Вот. Госслужащим нашим бы с естественным интеллектом разобраться, прежде чем бояться или желать внедрения искусственного. Вот. Но если серьезно, то, конечно, с одной стороны, действительно, для повышение производительности и эффективности управления, да, мы рассматриваем же искусственный интеллект с позиции повышения производительности труда в любой из отраслей, в том числе и в госуправлении, да, то с точки зрения повышения производительности здесь очень важно, прежде чем начать что-то внедрять, да, разобраться с системой, архитектурой принятия управленческих решений. Это вот очень четко уже звучит даже от Министерства экономического развития, которое занимается нас проектом производительности труда. Это великолепно понимают Минцифры, что прежде чем что-то цифровизовать, куда-то внедрять какой-нибудь искусственный интеллект, надо разобраться с документами стратпланирования, синхронизировать цели, показатели, задачи, четко определить инструменты, определить архитектуру реализации, потому что в противном случае любой программист знает, что если ты цифровизуешь хаос, то ты просто получаешь оцифрованный хаос. И есть еще одна проблема, что ИИшка и цифровизация, они же все ускоряют. Да? Да. И если раньше можно было в том случае, если система что-то делает не так, ее там на полпути остановить, да, дернуть за руку и сказать: стоп, ребят, вы не туда идете, да, вы тут неправильно прочитали, да, вы неправильно все сложили, да, и идете в неправильном направлении. Вот. То, когда мы включили искусственный интеллект или повысили, там, цифровизовали все, то все происходит в два раза быстрее, да, они уже добежали до неправильной точки, уже потратили бюджетные деньги, и потом выясняется, что на самом деле бежать надо было не туда. Да, а лучше было вначале подумать, да, помните, как в мультике, да, ну, лучше два часа попотеть, потом за 10 минут долететь. Да. Вот сейчас я бы очень осторожно относился к любому внедрению искусственного интеллекта в госсистему и вообще к ускоренной цифровизации системы управления, потому что там, где можно было внедрить определенные пилоты.
Уже внедрили, да?
Уже внедрили. Уже внедрили. Ну и кроме того, вот здесь абсолютно прав Сергей Владимирович Кириенко, который, он же один из апологетов внедрения бережливого производства, да, это то, что было сделано в свое время им в госкорпорации «Росатом», да, и Сергеем Александровичем Обозовым, то Сергей Владимирович справедливо говорит, что даже если вы знаете, как надо делать, да, все равно нельзя делать сразу везде. Делайте острова или пилоты. Вначале надо попробовать набить шишек, да, и только потом понять, как это надо делать правильно. Поэтому говорить о том, что вот мы сейчас искусственный интеллект тут прикрутим ко всему и все заработает, это...
Ну, может быть, это желание избежать...
Большая иллюзия.
Ну, может быть, это желание снизить, может быть, влияние человеческого фактора, или же на начальном этапе условно чего хотят добиться, чтобы там в МФЦ вместо приветливых девушек был просто компьютер, к которому мы подходим с документами, он это все сканирует и отправляет там в последующие инстанции, или как? Про что это?
Ну, смотрите, если как только мы исключим из системы человеческий фактор, да, то, к сожалению, система начнет коллапсировать, потому что никогда система, да, не оцифрованная, она не войдет в положение одинокой там, беременной мамы, да, она будет смотреть по критериям, по факторам. Да, а поскольку системе всегда надо выбирать из двух плохих решений, да, то она будет вечно стоять перед дилеммой, давить бабушку или давить мальчика. Знаете эту известную дилемму принятия управленческих решений. Вот систему вечного будем ставить вот такую историю, и у нас же огромное количество вещей строится именно на том, что у нас очень чутко понимающая система, да, вот как бы ее ни ругали, да, но на самом деле вот этот именно человеческий фактор в системе, да, и почему все время все представители органов власти говорят всем госслужащим, да, всем губернаторам, всем министрам, там, всем мэрам городов, общайтесь с гражданами, да, видите их боли и проблемы, потому что без личного приема, без личной вовлеченности, к сожалению, большинство вещей решить невозможно. И для того, чтобы задать системе четкие алгоритмы, эти алгоритмы должны быть внутри системы. Даже сейчас, когда выстраиваются клиентские пути, да, и вот делаются на госуслугах там единые схемы клиентоориентированного потока, да, все равно определенные вещи, да, к сожалению, до тех пор, пока они не будут системно решены, да, никакая клиентоцентричность и цифровизация здесь не поможет. От того, что количество бумаг для регистрации бизнеса с 20 сократили до 15, да, вроде на цифрах все хорошо, на 25%. Но 15 бумаг – это 15 бумаг, да, вот, как бы, если бы сократили с 20 до 2, да, это было бы понятно, да. Пока госсистема не готова к внедрению никакого искусственного интеллекта, ну и не надо еще забывать про то, что все-таки все крупные языковые модели сейчас – это не отечественные языковые модели. И вопрос безопасности и утечки данных, он встает очень остро, да, и сколько бы мы ни говорили про то, что мы делаем какой-нибудь там закрытый контур, ну, честно говоря, пока все специалисты относятся к этому весьма скептически.
Но наш слушатель Сергей говорит, что если будет запрещено, например, прогнозировать с помощью искусственного интеллекта, то как тогда собираются, в принципе, управлять, если управление подразумевает прогнозирование? А вот здесь в заметке четко было, что оперативная деятельность – да. Подождите, Григорий. Оперативная деятельность – да, а управление данными и ускорение кадровой работы. А вот прогнозирование какое-то, то есть с искусственным интеллектом вести беседы по душам нельзя будет чиновникам?
Понимаете, еще академик Бестужев-Лада говорил, что прогнозирование вносит в своей основе вероятностную структуру.
Да.
А когда поведение системы зависит от поведения конкретного человека, это уже не прогнозирование, а предугадывание.
Угу.
У нас в очень большом количестве случаев поведение системы зависит от поведения конкретного человека, находящегося на управленческой позиции. Поэтому с точки зрения прогнозирования все у нас не так хорошо. Ну, и я уж не говорю про то, что в системе достаточно много, скажем так, силовых линий различных, да, которые являются самостоятельными центрами гравитации, которые несколько искажают архитектуру, которая номинально существует. И поэтому эта номинальная архитектура всегда чуть-чуть скособочена с учетом этих гравитационных линий, чтобы они ее не искажали, а выравнивали.
Понятно.
Вот, это так. И поэтому я приведу простой пример. Это не значит, что это нельзя сделать. Да? Это значит, что это надо учитывать, к этому надо очень хорошо подготовиться. То есть, если мы просто сейчас слепо на неэффективную систему государственных институтов, архитектура государственных институтов в силу определенных причин требует очень существенного, вернее, она требует существенного редизайна, а вследствие целого ряда причин за последние годы этот редизайн не был сделан, да, мы понимаем, что очень сложно перебирать архитектуру летящего самолета, да, вот, то здесь надо все-таки перебрать вначале архитектуру, пересобрать ее под актуальные современные реалии, а потом уже внутрь этой системы внедрять искусственный интеллект, потому что есть известная фраза: мусор на входе, мусор на выходе. Да? Что, если ты дашь ИИшке кривой промпт, кривую задачу, она сделает кривой тебе текст и даст кривой результат. К сожалению, сейчас ИИшка не может и не сможет учесть все параметры, просто невозможно, да, это прописать все параметры, которые есть в госсистеме. Но определенные маленькие процессы можно делать, да, потому что справились же немножко со здравоохранением, просто когда начинали цифровизовать систему здравоохранения, и первый подрядчик, оператор Минцифры, стал пытаться цифровать те процессы, которые там есть, то выяснилось, что если врачу загнать его в жесткий регламенты, которые формально прописаны, он не сможет никому помочь. Да, потому что так регламенты написаны, что врач вынужден практически половину операций делать, не операций в смысле полостных, да, операций действий, да, вынужден делать за пределами протокола, иначе он просто не сможет помочь больной бабушке.
Понятно. Спасибо.
Вот, поэтому тут надо с этим разбираться.
Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Что здесь еще обращает на себя внимание? По задумке, сервисы как раз искусственного интеллекта могут стать помощниками кадровиков при первичном анализе резюме и данных кандидатов и при генерации тестовых заданий для подбора и развития сотрудников. Тут же сразу же возникает, естественно, появится, скорее всего, бизнес, как это, поможем составить вам резюме для успешного анализа нейросетью. Ну, как-то так. Вот, по поводу каких-то генераций тестовых заданий тоже вариант. Ну, может, тест-люшера будут какой-то давать. Как пишет Коммерсант, что здесь еще решение возможно применять для управления рисками, выявлять противоречия в документах финансового и нефинансового характера и в работе с контентом. Причина в том, что искусственный интеллект не может нести ответственность за сбои в подобной работе, а установить конкретного ответственного за них в силу особенностей технологий не всегда возможно. Сервисы для пилота может разрабатывать как само Минцифра на базе Федеральной государственной информационной системы, единая информационная платформа Национальной системы управления данными, так и на добровольной и безвозмездной основе поставщики, отобранные Президиумом правкомиссии по цифровому развитию. Новости, и мы продолжим.